Итак, как она есть, глава 2. Обзор Бхагавадгиты, текст 1. Перевод стиха. Санджая сказал, увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, переполненного сострадания, Матусудана Кришна сказал такие слова. Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальное сострадание, скорбь и слезы. Все это есть проявление невежества в отношении нашего истинного Я. Сознающий истинную природу нашего Я скорбит о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет большое значение слово «Матхусудана». Господь Кришна убил демона Матху, а теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также сразил и демона заблуждения, одолевшего его при исполнении его долга. Никто не знает, при каких обстоятельствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бессмысленно. Человека, тонущего в океане невежества, невозможно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду, грубое материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о верхней одежде, минуется шудрой, то есть скорбящим без причины. Арджуна был кшатрией, и такое поведение было неожиданным с его стороны. Господь Кришна, однако, способен рассеять скорбь несведущего. Для этого он и поведал Бхагавадгиту. В данной главе высший авторитет Господь Шри Кришна учит нас науке самореализации посредством аналитического исследования материального тела и духовной сущности. Такая самореализация становится осуществимой для человека, чья деятельность не связана с получением выгоды и который никогда не забывает об истинной природе своего «я». Санджаю вачатам тата крипая виштам ашупурна кулекшанам вишидантам идам вакьям вачамату судана. Санджай сказал, увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного состраданием этого судана, Кришна сказал такие слова. Так это первый стих из второй главы, называется «Обзор Бхагавадгиты». То есть здесь начинает говорить Кришна уже духовное знание, начиная со второй главы. Первая глава называется «На поле битвы Курукшетра». Описывается просто ситуация, определенная ситуация, которая сложилась. То есть Бхагавадгита, она имела предысторию. Мы видим, что вот на темы Бхагавадгиты, на духовные темы, очень трудно говорить так вот, как это принято в таких салонных условиях, когда человек пьет кофе, чай, курит сигареты, обсуждает какое-то знание о душе, например, как это сейчас принято, какие-то есть клубы или какие-то по интересам, да, философские, или есть просто знакомые, какие-то богемные такие места, где люди просто приходят, чтобы наслаждать свои чувства и немного послушать о душе, о Боге, выразить свои представления об этом, свои мысли, свое понимание, свои спекуляции и так далее. И мы видим, что Бхагавадгита не была рассказана в таких условиях салонных. Нет, ситуация складывалась очень-очень тяжелая на самом деле. Военная обстановка. Должно состояться бы сражение. И Арджуна предвидел, что будут убиты миллионы-миллионы людей, огромное количество. Гораздо больше, чем это было убито за все время Второй мировой войны по всему миру. Гораздо больше. Это тоже была мировая война. И там собрались такие кшатри, которые владели Дханурведой. То есть могли вызывать очень страшные виды оружия, массового поражения также. То есть они владели Дханурведой в то время, те кшатри 5000 лет назад, что очень подробно описывается в Махабхарате. И Арджуна был такой Махарадха, один из таких. И он понимал, что ему придется убить миллионы людей одному. Это не так просто взять на себя такую ответственность. Убить живое существо, скажем, одного даже человека, это как тяжело. Мы знаем это, что убийца, он не находит себе покоя на самом деле. И поэтому Арджуну в этом смысле можно было понять. Он не мог понять, ну зачем такой ценой царство? Все было понятно, что Дуридхана, демоны и так далее, что эти Кауравы, они неправедные люди. И Кришна, он хотел как бы поставить Юдхиштхиру на престол, и все это уже организовалось в таком виде, что должна была быть битва и установить эту справедливость. И все уже было расставлено, силы были, Арджуна был готов на самом деле до этого к битве. Но когда он увидел собственными глазами эти все войска, и главным образом его смутило то, что его родственники, с той и с другой стороны находятся друзья, учитель Дроначарья, на противоположной стороне, не просто, но в гневе и с желанием убивать друг друга. Арджуна подумал, и зачем все это происходит? Какой смысл? Мы были друзьями, мы были братьями. Это мой был духовный учитель по военной науке, это мой дед Бхишма. и так далее. Он все это видел другими глазами, то есть обычными глазами. И он думал, как они так изменились, что теперь они готовы взяться за оружие и убивать друг друга. А? То есть не так, что просто там все были враги, а тут были все друзья. Все было вперемешку, политика, такое дело. Я вдруг подумал, что лучше всего не насилие на самом деле. Вдруг его пронзила такая мысль, когда речь шла о такой братоубийственной войне, он подумал, что может быть лучше не насилие на самом деле. Это было трудно ему взяться за оружие в таком настроении. И вот Бхагавад-гита была рассказана в таких условиях. Несомненно, мы видим, что эффекта не будет никакого, если человек занимается чувственным наслаждением, то есть так живет ради чувственного наслаждения и слушает Бхагавад-гиту, никакого эффекта не будет. Бхагавад-гита должна спрашиваться из глубины сознания, ну почему так происходит? Человек действительно не находит выхода в своей жизни. Почему так все устроено? Ведь я страдаю, я чувствую это. И я страдаю все больше и больше. Я буду страдать от старости, я буду страдать от смерти. И так далее. Он наблюдает жизнь и понимает, это все не благо для меня и для других людей на самом деле. И когда человек осознает это остро, он находится в состоянии Арджуны, он находится в состоянии скорби. Он начинает сожалеть обо всем этом. И тогда у него возникает вопрос, искренне от сердца, есть ли какой-то выход всего этого? Можно ли все это изменить как-то? Хоть что-то в жизни можно сделать хорошее? Как, например, когда мы встречаемся с людьми, которые активно живут в этом мире, это какие-то социологи или политики, или журналисты, или ученые. Первое, что бросается нам в глаза, это их запутанность. Насколько они запутаны в жизни? Они не видят вещи, какие есть на самом деле. На любой термин, скажите им «душа». И он будет говорить на тему души. Но что он будет говорить? Спросите сначала его, что такое душа? Пытайтесь с ним выяснить, он не знает ничего. Но он будет говорить часами о душе, тем не менее. Вспоминая, что говорил тот философ говорил, а тот философ это говорил, а эта религия так говорит о душе, а это так говорит о душе. Но спросите его, а что же такое на самом деле душа? Он не понимает, о чем вообще речь идет. Неужели душа так вот существует без всего, без религии? Ему кажется, что это продукт религии, продукт каких-то выдумок, продукт каких-то измышлений душа. Он не поймет, что душа так же реально существует, как все остальное. Это реальный совершенно объект, который обладает качествами, формой. Это энергия определенная, самосознающая энергия. И мы видим, что люди живут ради чувственных наслаждений, и они запутываются. И когда они приходят к Бхагавад-гите, когда они приходят к вопросу, когда их дела терпят крах какой-то, какие-то проблемы возникают. Один человек долго ходил на программы по Бхагавад-гите, в течение 1,5 лет, наверное. Он не пытался как-то принять это в свою жизнь, но он, видимо, размышлял над этим очень серьезно. Ну, у него было какое-то дело, какой-то бизнес, даже какое-то было, по-моему, предприятие. Он предложил, чтобы именно послушать. Ему было приятно проводить так время иногда. Приводил знакомых. И он сидел всегда улыбаясь, всегда кивая. Всегда был доволен что-то новое услышать, какую-то философию, логику, какие-то истории, примеры. Но в один момент он потерял все. Все предприятие, все деньги. И даже жена от него ушла на самом деле. Он не молодой человек. Он был такой состоятельный, уже не молодой человек. И он все потерял. И тогда я заметил, что его вид совершенно изменился. Он пришел на лекцию и был очень серьезен. Как никогда. И послушал, он подошел и сказал, у меня есть вопросы. Я думаю, какой интересный у него будет вопрос. Он 1,5 года ходит на лекцию уже. Он спросил, действительно, душа существует? Но он спросил очень серьезно об этом. Посмотрите, раньше он слушал, но у него не возникало вопросов, тем не менее. Потому что он думал, все нормально у меня, никаких вопросов. У меня есть деньги, у меня есть предприятие, у меня есть жена, все в порядке. Но когда это все кончилось, он подошел и выяснил, а ведь действительно душа существует, наверное, вы как? Вы подтвердите мне это? Вы успокоите меня? И мы с ним разговорились, и он сказал, а вообще почему это все так происходит со мной? Почему так все со мной случилось? Никаких причин не было, в общем-то. Меня обманули. Я ничего плохого не делал никому. Я говорю, вы давно ходите на лекции, вы же знаете о законе кармы. Он говорит, а, да, карма. Значит, карма тоже существует. Я говорю, да, карма существует. Итак, посмотрите, как можно слушать. Можно сидеть, слушать и ничего не понимать совершенно. Дело касается образа жизни. Как человек живет? Если он живет ради чувства и наслаждения, он глух в духовной науке. Он ничего не слышит, ничего не понимает. Он не знает, как применить это к себе. Это приятно, может быть, для него. Потому что фактически все люди интересуются какой-то философией, каким-то знанием, немножко о Боге, немножко о душе. Как-то это так модно сейчас знать, немножко что-то оттуда, оттуда. И на этой почве он будет просто спекулировать. Он придет сюда, потом пойдет в другое место. Как есть другая категория тоже преданных, та, которая медленно-медленно так поднимается, прогрессирует. Они приходят, слушают, а заняты своими делами. И они ходят в какие-то другие еще там группы. Может быть, христианские, куда-то еще, но это не запрещается. И по этой причине они также не могут понять, чем же заниматься. Пока в конечном итоге их не настигает какая-то проблема жизненная, как вот с Арджуной. И куда же Арджуна обратился тогда? К полубогам. К кому? К Кришне сразу же непосредственно обратился. Он не обратился ни к одному из тех военачальников, от которых зависел исход сражения, это настроение битвы. Он не стал кричать: «Бхишмадеве, Бхишмадеве, ты же дед, ты Пандава, Каурав, скажи тем и другим, давай прекратим это сражение, пускай сложат оружие, мы тут все братья и так далее, давайте брататься будем». Бхишмадеве был там главный на самом деле на поле битвы. Он имел такой авторитет, самый непререкаемый авторитет, ему было около 900 лет в то время. Он был самый важный воин из всей этой армии, из миллионов людей, поскольку он в тысячи битв принимал участие и ни в одной не проиграл. Ни в одной битве. Он был непобедимый человек. И все знали, что Бхишму убить невозможно, потому что по благословению он выбирает день смерти себе сам. То есть пока он не захочет уйти, невозможно его убить. Такой был великий воин. Поэтому если бы он обратился к Бхишмадеве, Бхишмадеве мог бы сказать своим авторитетом: «Все, Дуридхана, прекращаем эти игры. Тут миллионы людей, посмотри сам, что получится сейчас. Будет кровавое месиво, и все кончится. Вся династия погибнут, все разрушится, женщины останутся одинокие». Они будут одиноки, значит, будет прелюбодеяние, будет мало мужчин, будет прелюбодеяние, рождаться будет нежелательное потомство из-за этого. Эти дети будут рождаться, они разрушат все потом, потому что они не будут чтить никаких традиций, они будут жить ради чувственного наслаждения. И так все видели, предвидели бы эту гибель, могли бы как-то договориться, может быть, но нет. Арджуна не обратился к политикам, к социологам, к ученым, к религоведам. Он обратился именно к Кришне. И посмотрите, Кришна развеял все его тревоги, действительно. Посмотрите, Кришна ничего не говорит о политике. Хотя, можно было сказать так: Арджуна, вспомни, просто вспомни, кто виноват. Ты виноват? В чем ты виноват? Нет, вас всегда притесняли с детства, на самом деле. Они это делали. Это делал Дуридхана злонамеренный. Они такие, мы бы рассказали, какие они на самом деле, их действительно нужно уничтожить. Они заслужили это. Они не арии, они уже утратили это положение. Они оскорбили целомудренную царицу Драупади, хотели раздеть ее в присутствии всех других. Это великое оскорбление для кшатрия. Это ужасный позор на самом деле. Это полная деградация. Это уже не кшатрий. Кшатрий должен защищать таких вещей, а они сидели и наслаждались этим. И Кришна защитил Драупади тогда, сделав ее сари бесконечным. И так были такие аргументы, чисто внешние. Но Кришна говорит: странные ты вещи говоришь. Неужели ты забыл, что такое душа и что такое тело? Он сразу говорит о совершенно других вещах, с платформы вечности. Совсем другой мир открывается, совершенно другое понимание, другая логика. Все другое. Смотрите, вся Бхагавад-гита не имеет никакого отношения ни к политике, ни к социологии, ни к этике, ни к культуре. С точки зрения культуры, что хорошего? Бог уговаривает убивать Арджуну. Что за культура такая? Что это за Бог? А? Именно так иногда и понимают эти культурные люди. С точки зрения политики, уход от политики на самом деле. Причем-то здесь сразу душа, вечная душа. Когда политика вся на уровне тела, нужно учитывать материальные качества человека. А здесь Кришна отвергает политику на самом деле. И что он говорит? Просто думай обо мне, он говорит. Забудь о Дуридхане сейчас. Думай обо мне лучше. Все наоборот. Совершенно непостижимая книга на самом деле. Итак, с любой точки зрения мы видим, что и также с точки зрения какого-то исполнения даже долга, она не так долго Кришна говорит об этом. Он не говорит, что ты кшатрий. Говорит, конечно, что ты кшатрий, должен сражаться, но это не главное, он говорит. Главное, говорит, ты должен это делать для меня. Это твой способ служить мне на самом деле. И на самом деле не важно, кто ты, кшатрий и так далее. Вот ты кшатрий, тебе просто выпал этот долг. А у других другие обязанности. Он говорит об этом в Бхагавад-гите, что каждый выполняет свои обязанности, и твои обязанности сражаться, вот и все. Не то, что он каждого призывает сражаться. Но в той или иной... В том или ином смысле все мы сражаемся в материальном мире. Это борьба за существование, за выживание на самом деле. Поэтому это как бы Курукшетра также имеет и такое значение, что каждый человек оказывается в такой трудной ситуации, рано или поздно это случится. Любой, каждый человек. Он оказывается в какой-то такой безвыходной ситуации. То ли в старости он будет одинокий, то ли к моменту смерти он почувствует это, то ли даже в молодые годы сможет осознать, потеряв самое дорогое и ценное в его жизни. Так часто бывает. И в это время человек начинает спрашивать, задумываться. Есть ли что-то еще, кроме всего того, что я имел и жил? И это, естественно, сразу искать поддержки свыше. Итак, еще есть другой момент, поскольку Арджуна был очень подавлен, смотрите, глаза были полные слез. Арджуна, он даже не мог стоять, он сел на дно колесницы. У него выпало оружие, он весь осунулся, у него слезы полились из глаз. Ему было страшно представить, что им придется убить так много людей. Ради чего? Чтобы стать царем? Как преданный, он не был привязан к этому царству. И таким образом, вот это состояние Арджуны, полный упадок. И враги, они видели, то есть противоположная сторона видела, и Дурьотхана был очень рад этому. Подумал, Арджуна, самый главный воин среди пандавов. Смотрите, вышел из игры. Замечательно. Все нам на руку. Все здорово, замечательно. Но он не понимал, что на самом деле происходит. Что Арджуна сейчас будет сильнее, чем раньше. Рядом Кришна. Сейчас Кришна будет говорить Бхагавад-гиту. И трансцендентное знание настолько усилит Арджуну, что он станет намного-намного сильнее, чем он был даже до этого. И что силу дает именно духовное осознание. Физические силы все ограничены. И посмотрите, когда Арджуна столкнулся с таким морем препятствий, его физические силы просто кончились сразу же. В одно мгновение. И тогда Кришна не сказал ему, иди, Арджуна, прогуляйся, побегай немного, подтянись на турнике, у тебя силы восстановятся. Бессмысленно об этом говорить в таком состоянии. Даже сильный человек становится слабый рано или поздно. Перед лицом таких проблем серьезных. Но он ему сразу говорит о душе, это сознание наполняет Арджуну, он восстанавливает все свои силы. Причем Кришна это делает из сострадания к нему. Из сострадания. Каждый человек, он может испытывать проблемы в материальном мире. Кришна сострадание иногда посылает представителей Бога, иногда сам приходит. Но вот что касается таких преданных, как Арджуна, он лично занят с ними. То есть этот любовный обмен никогда не прекращается. Даже если у преданного возникают такие проблемы, то Кришне очень приятно самому помочь ему, самому решить такую проблему. И когда это делает Верховная Личность Бога, мы видим, что благо получают все практические люди, поскольку Бхагавад-гита — песня Бога. До сих пор прошло 5000 лет, и до сих пор можно извлечь максимальное благо из этой книги. Безусловно, если мы получим это от представителя Кришны, мы сможем осознать Кришну. Но если мы это получим из другого источника, но это вряд ли возымеет действие. Скрытое знание, говорится, таинственное знание, тайна. Поскольку человек, который не обладает сознанием Кришны, у кого нет ничего внутри, пусто, ему нечего сказать о Бхагавад-гите. Он может быть только профессиональным чтецом, но он никогда не сможет быть настоящим проповедником и никогда не сможет дать никому Кришну. И преданные, они накапливают вот такой вот опыт жизни, приобретения сознания Кришны внутри, этот внутренний мир, он должен быть в достаточной степени развит, до такой степени, что это должно быть реальное существование, внутреннее реальное существование. Пока реальное существование для людей — это просто внешний мир, чувства, объекты чувств, все, что они понимают. Иногда они видят сны, это кажется им что-то таким интересным в жизни, сон какой-то увидеть, например, что-то эзотерическое для них это. Есть там сонники и так далее. Люди очень думают о своих снах на самом деле. Но это все не имеет отношения к истинной реальности. Просто поскольку у человека пусто внутри, он весь включен в этот внешний мир и не может извлечь никакой пользы ни для себя, ни для других. Поскольку его силы ограничены, его внимание ограничено, умственные способности ограничены, его чувственная сила также ограничена временем. Посмотрите, немного пожив, несколько десятков лет, нужны уже очки. Уже кожа, осязание не такая, как в детстве, острая, острота слуха, острота запаха. Все это уменьшается, все это покрывается. Поскольку приходит старость, все это утрачивается, все больше и больше. Так бы человек все больше и больше в таком коконе оказывается каком-то. Невежество. Потому что сознание Кришны — это очень острое восприятие всего. Острота чувств, острота ума, острота мысли. Хотя также наступает старость, мы видим, с каждым человеком. Но в сознании Кришны человек сохраняет очень ясное сознание, чистое сознание. И то есть таков результат, что человек может сознавать Кришну и обладать такой большой силой, очень большой силой, продолжать проповедовать всю свою жизнь. Прабхупада делал это 70 лет. С точки зрения обычных людей это как-то их не впечатляет. Я не знаю почему, правда. Почему их это не впечатляет, пример. Какой-то там Шварценеггер впечатляет их. А то, что Прабхупада 70 лет сделал, это никакие Шварценеггер сделать не может, на самом деле, даже в молодом возрасте. И люди не могут понять это, осознать этого элементарного факта. В 70 лет никто не начинает ничего нового в жизни. Кто-нибудь знает хоть одного человека, который в 70 лет начал новую жизнь? Толстой пытался это сделать, например, в свои 80 или сколько лет. Уходить, просто покинуть дом. И он не мог. Он на полпути возвращался обратно. Какая привязанность, посмотрите. В старые годы это очень трудно. Беспомощный, больной, старый человек. Куда же он уйдет? По всему миру кататься. В эти годы ничего же не начинается. Зубы выпадают в это время уже. Куда ехать? По всему миру проповедовать. Миссия. Вдохновите какого-нибудь 70-летнего старика. Миссию. Иди проповедуй по всему миру. Он умрет от страха, если подумает, что ему придется это делать. Он сразу умрет, не дожидаясь 71-го года. Прабхупада поехал. Да, его физическое состояние было обычно, как старый человек. Переплывая через Атлантику, был сердечный приступ, он думал, еще раз повторится шторм, все, я не доеду. Но Кришна помог ему. Не было никакого шторма в Атлантике. Был самый, всегда, за все время самый спокойный океан был, пока Прабхупада на Джаладути переходил его. И капитан заметил это и сказал, Свамиджи, а обратно вы не можете с нами поехать? Очень хорошая погода, это, видимо, из-за вас все. Обычно Атлантика никогда не бывает такой. Совершенно была ясная погода, и тихо, и хорошие были волны и так далее. Не было проблем. И так или иначе, Прабхупада приехал в Америку, и у него не было ничего. С материальной точки зрения ничего, это был нищий саньяси, у него были какие-то комплекты книг немного. 40 рупий там в кармане, это сколько, $3, не знаю, сколько, $4. Или говорят, $7, ну неважно, какая это, 4 или 7. Большая ли разница? Что можно найти? Это на несколько часов в Нью-Йорке прожить, говорится. Несколько часов в Нью-Йорке. Проехать на транспорте, там что-то еще, вот и все. И так он начал движение по всему миру, распространять сознание Кришны. И он говорил странные вещи журналистам. Храмов, говорит, уже много по всему миру, я вижу их. Только время отделяет нас от них. Он знал это, поскольку... Почему он обладал такой силой? Потому что его духовный учитель Бодхисаттва Сарасвати сказал ему, ты должен это сделать, ты это сделаешь. И раз это сказал духовный учитель, значит, он был уверен, что это как-то произойдет. Как? Кришна покажет ему, каким образом. И начались очень интересные скитания по этой Америке у него, безденежные. Тем не менее, нашлись последователи, искренние последователи, и так постепенно все началось, по нарастающей, и уже через год движение было зарегистрировано. Через год. Чуть даже меньше. Он уже зарегистрировал Международное общество сознания Кришны через год выезда из Индии. В Индии, когда узнали об этом, очень сильно удивились, что за год он зарегистрировал целое движение. И затем по всему миру он проповедовал, распространял. Давайте просто обдумаем этот момент. Почему так произошло? Почему Прабхупада смог это сделать? Почему молодые здоровые люди не могут ничего этого сделать? Нет духовной силы. На самом деле физические силы в старости истекают у человека. Они не способны уже в 50 лет что-то делать. Вот сейчас в Санкт-Петербурге я был, мне сказали, что люди в 50 лет, там по той статистике, они фактически уже не способны никакой полезной деятельности. Все, 50 лет. Они не могут ничего полезного уже сделать. Их физические возможности, умственные возможности. Вот сейчас такой мир очень контрастный. На бизнес нужны какие-то способные, активные люди. Вот 50-летних людей никто никуда не берет. Никому не нужны. Что от них толку? 50 лет. Это не старость еще. И нет никакой силы и возможности. Прабхупада приехал, победил всю майяваду по всему миру, все ложные теории, разоблачил всю науку. До сих пор эти его маленькие книжки, они полностью разоблачают науку, полностью. Не остается камня на камне оттуда. Он как бы это делал с легкостью, причем переживал некоторые болезни серьезные. Там паралич случился однажды с ним, поскольку тело было очень старое у него. И он проводил киртаны часами с напряжением, воспевая Хари Кришна мантру. Это тоже очень трудно было для него. Потом летал на самолетах вокруг света, и так это все продолжалось. И его ученики, они брали потом на себя обязанность, просто заботу о его теле. Он был погружен в проповедь, и потом ученики, они просто смотрели за его телом, они знали, когда его нужно кормить, когда его нужно ложить спать, когда его нужно делать массаж. Они брали на себя полностью всю эту заботу. Прабхупада просто проповедовал. Проповедовал часами, он делал это. И он сделал это с помощью проповеди, поскольку Кришна был у него внутри. Это целый мир нужно понять, не просто Кришна. Не представляете какую-то куклу, находящуюся в сердце, где-то здесь, в грудной клетке, какую-то куклу. Вот это Кришна, да? Нет, Кришна — это целый мир в сердце. Этот мир неограниченный, этот нематериальный мир. Это вся Голока Вриндавана воплощается у чистого преданного. Трудно себе вообразить, что такое внутренний мир сознания Кришны. Совершенная пустота у людей, разочарование сейчас. Есть деньги, они улыбаются, нет денег, они печалятся. Вот и вся их жизнь, все их эмоции, все их расы, все их вкусы. Деньги — радость, безденежье — проблемы. Все. Они так зависимы от этих количества рублей у себя в кармане. И как ослы работают, чтобы иметь эти рубли у себя и радоваться. У меня есть рубли. Много рублей. А еще лучше доллары. Это вообще счастье. Высший сейчас предел счастья. Опросили в школе детей. В Екатеринбурге есть школа очень такая известная, там творческие дети, спецшкола. И опросили в творческой школе, представьте себе. Музыканты, художники, вот такого типа там. Дети учатся, одаренные. Сделали опрос, кем ты хочешь быть, называется. Что вы думаете? 90% говорит, бизнесменом. Как вам творчество современного мира? Вот это творческая школа. Бизнесмены все хотят быть. А что такое быть бизнесменом, спросите у этих детей? Они вам скажут. Делать деньги. Это все. Как вы думаете, можно ли развивать общество, просто делая деньги? Что с этими деньгами мы будем делать? Хорошо, у всех будут деньги. А кто будет выращивать урожай? Кто будет какие-то полезные вещи делать? А если все будут делать деньги? Как они говорят, а если все будут повторять Хари Кришна, что же будет тогда? А сами просто хотят все делать деньги. Это думают лучше. Но мы думаем, лучше повторять Хари Кришна, тем не менее. Потому что повторяющий Хари Кришна исполняет свой долг, свои обязанности, полезные обязанности. Значит, кто-то будет сеять, кто-то будет пахать. Все это будет. Если люди будут повторять Хари Кришну, они будут просто делать полезные вещи, которые необходимы людям. Кровь над головой, одежда, пища – самые важные вещи. Почему люди не имеют этого? Потому что делают деньги просто. Основная часть энергии, сила, разума уходит просто на то, чтобы сделать какую-то выгоду, а не что-то полезное в обществе. Какие-то глупости они делают, какие-то заводы, где плавят металлы, руду эту перебирают, сидят. Как будто бы ты как-то им помогает в жизни. И машина, одна за другой, машины. Из-за границы, и отсюда, и все, и гонки вот такие вот. Всякая техника. Она для нашей жизни более или менее бесполезна. Никто не будет есть эту технику. На Волге невозможно пахать землю. На Жигулях тоже. На тракторах тоже нехорошо. А все началось именно с трактора. Ну, это же полезно. На быке не очень эффективно. Нужно освободить людей от труда, они подумали. Какова идея, посмотрите, освободить людей от труда. Во что же не превращаются такие люди, мы видим уже. Наполняются города такими вот освобожденными душами. И они там творят такой хаос, мафии создают, все что угодно. Человек должен быть занят полезным трудом, каждый на своем месте в обществе. И на самом деле пахать нужно не на тракторе, а на быке. Бык вот самый лучший. Почему так? Потому что это быка, у быка это дхарма, это его обязанность, долг. Это его природа, быть отцом. Если есть трактор, бык уже не отец. Все, он уже не работает. И куда девать быков? Хорошо, коров есть молоко. А быков слишком много куда? Быки нужны, чтобы оплодотворять коров, чтобы было молоко. А когда много быков, куда их? На убой. С этого начинается деградация. С трактора именно. Он разрушает всю экономику, именно трактор причина была. Мы должны знать естественный ход событий, природу вещей. Что у Кришны тоже есть свои вкусы, Кришна создает эту природу. По природе вещей пахать нужно на быке, а не на тракторе. Трактор не рождается из чрева коровы. Не так ли? Маленький тракторенок такой. Рождается бычок, и вот он пахать должен. А человек думает, нет, мне не нравится пахать на быке, мне нравится на так. А Кришна говорит, а мне нравится на быке. А человек говорит, нет, а мне на тракторе нравится больше. А быка я буду есть, быков теперь. Но Кришне это не нравится. Это означает, что будут проблемы во всем обществе. То есть нужно понимать смысл устройства простой жизни. Ведь все же устроено в природе. Нужно понять, с чем это связано. Для чего это необходимо? У каждого вещи, у каждого предмета, у каждого явления, у каждого вида живого существа есть свое предназначение. Посмотрите, какой баланс в природе. Малейшее насекомое на своем месте. Малейший микроб на своем месте. Никто не выполняет чужих обязанностей. Никто не выполняет своих чужих обязанностей. Как те ученики Дарвина, они решили подшутить с ним, какие-то юноши. А? Читал такую историю, да? Еще такое. Я недавно посмотрел, там по-английски прочитал эту историю. Дарвин, этот великий естество, кто? Испытатель, да? Испытатель. Такое слово. А естественно испытатель. Естественный испытатель. Естественный истребитель. Как это интересно. Ну ладно, такое слово. Так, это теория Дарвина. И ученики взяли, такая немножко грубая история, правда, для преданных. Они взяли несколько видов насекомых, взяли гусеницу, бабочку, муху, там, ну, все что угодно. И все части тела там взяли, поотрывали. Ну, я прошу прощения. И приклеили там, склеили такое вот чудовище. Там два крылья стрекозы, там тело гусеницы, там ноги муравья оттуда, и, ну и разные вещи. То есть глаза там, 9 глаз. Они создали такую форму вообще. И принесли его в коробке, поймали только что в поле. Не знаем, что такое вообще. Да, он так посмотрел внимательно. Сказал, он жужжит, да? Так, жужж делает так? Он говорит, да, жужжит. Это жужжалка, говорит. Так он назвал его, ведь он не растерялся. То есть даже Дарвина невозможно обмануть, а? Посмотрите. Даже Дарвин догадался, что это подделка. И вот нужно понять природу. Не делать какие-то подделки. Трактор — это вот такая вот подделка. Гусеницы там у него есть, конечно же. Есть там, сказать, стекла там или что-то. Ну как, что? Это разные какие-то вещи. Они не связаны друг с другом на самом деле. В природе не бывает такого. Это создание человека, тоже там как отрывать вот эти части тела, насекомых там, и что-то новое создавать. В принципе, они так и делают, они наблюдают за этим миром, за насекомыми, за животными, за птицами, и имитируют, повторяют это все. И в чем их совершенство? Техники выражения. Такая машина, которая может летать, плавать, бегать, прыгать, ездить. Да? Вот такую жужжалку сделать хотят. Чтобы еще жужжало так интересно. И там все, и гусеницы, и ноги, и колеса, и реактивный двигатель, и все что угодно. Они думают об этом-то. Это их прогресс, искусственный прогресс. В природе просто должно быть на своем месте все. Речь идет о развитии сознания. Не для того, чтобы приклеивать к себе какие-то еще две ноги, сзади или спереди. А было бы, кстати, неплохо, неплохая идея. Зачем машина? Еще несколько ног сделать как-то, что-то на ДНК там, как-то подействовать какой-то таблеткой, химическим там способом. Отрастут куча ног вокруг. И можно так вот передвигаться, вот, вперед, назад, как угодно. Как у Индры глаза там расположатся с разных сторон. Было бы удобно, если бы природа шла таким путем, то, наверное, так уже и было. Что-то такое должно было происходить. Но природа идет другим путем. Она устроена совершенно по-другому. У человека будет 2 глаза, никогда не будет 5 глаз. Они не нужны ему. А у кого-то будет 10 глаз, у кого-то будет 1 000 000 глаз. Это зависит уже от кармы, от живого существа, от его положения, от его желания, от самого сознания. Эти типы тел даются в соответствии с гуна-кармой и желанием живого существа. Каждый получает соответствующий тип тела в соответствии с законами материальной природы. И Дарвин ничего не знал о душе, поэтому не мог понять этой связи. И таким образом они создают трактора и самолеты и все остальное, потому что не понимают этой связи. Почему в природе нет этих естественных тракторов или самолетов, которыми человек пользовался? Потому что они не нужны ему на самом деле. У него другие обязанности у человека. Не летать по всей Вселенной и смотреть налево и направо. А он должен служить Кришне, учиться. В таких простых условиях. И в этом случае мы видим, что жизнь становится возвышенной, очень проста. Этот внутренний мир начинает действовать, работать. Сознание Кришны человеку необходимо. Вся запутанность исчезает. И он понимает, что истинная цель жизни совершенно не в том, чтобы господствовать, доминировать в материальном мире, бороться здесь за какие-то странные вещи, а просто применить по назначению ту жизнь, достичь цели жизни и уйти к Богу обратно, все, развить свою любовь к Богу. Вот этот метод наиболее важен для души. И все ищут любовь, но они любят что-то не то, явно что-то не то любят. Почему-то они не хотят любить Кришну. Удивительно. Что угодно, но только не Кришну. Вот это желание господствовать, быть отдельным от Кришны. Он так гнездится глубоко в этом сознании, что трудно принять Кришну, что он самый красивый. Он единственный в своем роде. Человек, слушающий о Кришне, если у него есть надежда господствовать, он просто расстраивается. Да, Кришну трудно переплюнуть, он думает. Действительно, я не смогу это сделать, как жаль, что я не такой, что я не Кришна. Чем больше он знает о Кришне, иногда бывает, что у него больше зависть проявляется. Вот люди так настроены против Кришны на самом деле. Что Кришна описывается как идеальный, как всеподдерживающий, как всемогущий. Ему нужно поклоняться. А с какой стати ему буду поклоняться, думает человек? Я вообще никому не хочу поклоняться. В этом проблема вся. Непокорная природа. Это выражается в том, что человек, бунтуя против Бога, начинает бороться с окружающим миром. Поскольку это тоже энергия Кришны. Он и так пытается подчинить Кришну, как его энергию, как материальный мир, как других живых существ. Все люди пытаются контролировать окружающий мир. Для этого им нужна наука, для этого нужно какое-то положение в обществе, власть или деньги. Так или иначе, они хотят просто контролировать это все. В этом их наслаждение, высшее наслаждение. Но видим, что это приводит именно к краху, к ментальному и физическому краху. И разочарованию. Все общество сейчас страдает. Даже весь мир на самом деле испытывает такие проблемы очень серьезные. И в каком-то смысле сейчас воцарилось такое немножко безвыходное положение во всех странах. То есть люди ждут уже какой-то альтернативы, единственное, чего-то нового, свежей струи. Какой-то именно качественной новой жизни. Не просто работать и получать деньги, и что-то иметь. А действительно какую-то цель обрести в жизни. Знаете, очень много таких людей рождается. Америка, это же было, так сказать, чудо. Это же была мечта материалистов, она выполнена, она воплотилась. Это Америка, это же западный мир перекочевал в Америку со времен Колумба. И вот именно там, там эта вся цивилизация материальная, она развилась, вот так сказать, в самом лучшем виде. Это была мечта материалистов западного мира. И что она породила? Огромное количество разочарованных людей, наркоманов, убийц, хиппи. Это результат. Вот этот ренессанс закончился таким образом. И ядерное оружие. Это венец этой цивилизации. Еще немного было бы, если бы не сознание Кришны, если бы не эта волна одухотворения, была бы уже за это время ядерная война, где-нибудь точно была бы. Даже и без ядерной войны все радиоактивно на Урале. Даже так или иначе это уже опасно, даже без войны. И до сих пор они эти испытания проводят в Тихом океане, и рвут эти бомбы, и подземные взрывы делают. Сумасшедший мир. Совершенно сумасшедшие люди. И ученые говорят, в природе все восстанавливается, нет проблем. Это совершенно безопасно, взорвать бомбу под землей. Как будто бы не знают устройство Земли. А? Как будто бы не знают, для чего существуют океаны. Они понятия не имеют ничего об этом. Если океан будет загрязнен, то жизнь кончится на этой планете. Он кажется, как будто мы не имеем к ним никакого отношения. Но все необходимые элементы в океане очень важны для жизни на самом деле. Этот обмен в природе очень важен. Океаны необходимы соленой воды на этой планете. Это одно из устройств этого мира, вот этой планеты. Если он нарушается и загрязняется океан, то уже трудно что-то изменить на самом деле. Воздух, чистота воздуха также зависит от чистоты океана. И они сейчас рвут эти бомбы в океане именно. Это очень опасное дело. И запускают спутники наверх. Это тоже опасное дело, озоновые дыры. Это ужасное дело. Люди ужасно страдают и болеют из-за этого. Сейчас все больше и больше таких случаев, когда возникает солнечная активность, и люди просто умирают. Как никогда это влияет. Из-за озоновых дыр. Все это обостряется. Болезни такие, как СПИД, и какие-то сейчас новые появились еще болезни. Еще страшнее, чем СПИД. Это так все и происходит, так это все и прогрессирует. И что эта цивилизация дала, кроме таких страданий, кроме таких проблем для всех людей? И мы видим, что вот эта ситуация, когда люди осознают ее больше и больше, они будут спрашивать серьезно, почему же так происходит? Мы же хотели сделать все хорошо изначально. Но почему же так происходит? Итак, если мы приходим в сознание Кришны, у нас хорошие планы, хорошие идеи, мы хотим стать преданными. И все начинается так же хорошо, пока мы не начнем приносить сюда свои какие-то идеи, свои спекуляции умственные, свои какие-то перемены хотим сюда сделать. Ничего нельзя менять, Прабхупада говорит, мы все испортим таким образом. Нужно сохранить чистоту этого знания. Нужно принять ее в том виде, в каком оно есть, и передать в точно таком же виде. Нельзя ничего менять. Все утратится, все будет бессмысленно. Поэтому важнейший момент, когда человек избавляется от этих склонностей спекулировать, выдумывать что-то, просто принимает вещи, как они есть в мире, как это жизнь. Это просто жизнь, нужно ее принять, как она есть. Не пытаться уклониться от ее законов, а жить по ее законам. И Бхагавад-гита — это как раз такое знание, поскольку есть материальные законы, есть духовные законы. Мне нужно знать и то, и другое. И человек, получая это знание, он, конечно, освобождается от всей скорби, от иллюзий, приобретает огромную духовную силу, уверенность, могущество, свое природное величие у него восстанавливается. И поистине человек может быть очень счастлив и не привязан к материальному, к материальной жизни, к материальному миру, к этому временному миру разочарований. Поэтому даже перед лицом таких тяжких бедствий он не будет терять самообладание. Он будет по-настоящему знать, как выжить по-настоящему, сохраняя свои человеческие качества и желание продолжать делать полезные вещи. То есть это человек идеальный, человек будущего. О чем мечтает человечество? Когда же придет такой человек? Когда же придет такой царь? Когда же кто-то придет и что-то здесь сделает? Шрила Прабхупада именно был таким человеком. Это хороший пример, я его помню, этот редактор журнала «Урал», он сделал этот пример, сравнил Шрила Прабхупада, он прочитал книгу Прабхупада и сравнил его с таким вожаком, как бы ковбоем. Он дал сравнение табуна, несущегося на полной скорости в обрыв. Так бывает, да? Напуганные лошади, они бегут, этот дикий табун неуправляемый. Иногда бывает так, что весь табун падает с обрыва, не видя как бы впереди ничего. Первые лошади на них давят задние, а задние не видят этого. И так происходит, что почти все стадо, весь табун падает с обрыва. И то есть единственный способ, как их увести от этого, это чтобы кто-то вырвался вперед на коне. И как за вожаком, все лошади побегут за ним и увел их в другую сторону. Вот он сравнил Прабхупаду вот таким ковбоем для Америки. Что те люди, где он проповедовал, они вот шли туда, в пропасть все. Все до единого. Прабхупаду он сравнил вот на таком вот легком скакуне, такой ковбой вышел вперед и собственным примером увел эту цивилизацию от этого опасного направления. Вот человек, кармический человек, считает себя атеистом. Вот так сравнил Прабхупаду, так и увидел, прочитав эту книгу. И таким образом этот лидер уже есть на самом деле. Но беда лишь только в том, что люди в потоке информации, бешеной, сумасшедшей информации этого мира, не могут увидеть это, выделить как-то. То есть ни в коем случае мы не можем Шрилу Прабхупаду ставить на уровень с какими-то другими людьми, даже очень великими. Люди не смогут тогда воспользоваться. Мы должны именно особенно говорить о Прабхупаде, что это духовный учитель каждого человека, доброжелатель каждого человека. Он дал знания каждому, относящиеся к каждой личности. Таким образом, должны быть личностные отношения сложиться со Шрилой Прабхупадой у каждого человека. Как это произойдет? Только тогда, когда преданные будут говорить о Прабхупаде очень много. Это очень важный момент на самом деле. Чем больше они узнают о Шриле Прабхупаде как о личности, тем быстрее они примут сознание Кришны. Просто нужно понять, кто такой Шрила Прабхупада, и все. И сейчас идет эта программа как бы расширения, увеличения сознания Прабхупады у преданных. Чтобы мы могли вот так вот объяснять людям, кто же это такой. Чтобы не создавать культа личности, а чтобы называть вещи своими именами. Чтобы люди больше привлекались его книгами. Как моя мать, прочитав книгу Прабхупады, именно стала читать внимательно его книги. Именно после этой книги. Когда она сказала и поняла, да, Прабхупада это был такой великий человек, оказывается. Я, говорит, не думала, что это так. Говорит, да, это же, наверное, так трудно было, 70 лет это делать. Итак, многие люди, они должны просто узнать Шрилу Прабхупаду. И, конечно же, нет материалистов, они должны узнать, которые все это уравнивают как бы. То есть есть поток информации, и там все вперемешку. И духовность, и политика, и бизнес, и все что угодно там. Послушайте эти новости, если вы послушаете, там все, как винегрет какой-то. Невозможно ничего выделить для себя главное, важное. Какая их политика? Выбирайте сами. Мы вам даем, вы выбирайте сами. Вот такой либерализм, имперсонализм. А человек не может выбрать на самом деле, поскольку фактически ему ничего не дают, ему просто пудрят мозги такой информацией. Вот и все. Ничего полезного ему не дают. А это потому, что если вы дадите что-то полезное людям, они изменят свою жизнь, и вы не сможете их больше контролировать. Какая политика? Это тонкая политика на самом деле. В этом есть какая-то связь. Таким образом он очистился. Сейчас многие люди, в принципе, знают это, что кришнаитов нельзя обижать. Есть опыт. Хотя преданные они совершенно не агрессивны, никогда не будут отвечать. Но Кришна есть. Вот какой опыт нужен людям, что Кришна существует. Положительный либо отрицательный опыт, но люди должны знать, что Кришна существует. И есть преданные Кришны, их нельзя трогать, нельзя обижать. Плохо будет очень. Кришна накажет, как детей. Они не знают, что Бог существует реально. Они ведут себя так, как будто Бога нет никакого вообще. Но Бог есть. Это то, что они не могут понять, почему сознание Кришны распространяется, потому что Бог есть. Потому что Кришна существует, поэтому оно распространяется. Если бы не было бы Кришны, ну долго мы могли бы играть эту роль? Харе Кришна, Харе Кришна. Долго могли бы это делать, на самом деле. Если бы Кришны бы не было, никакой поддержки бы не было у нас. Что, понадеяться на свой разум? У нас не такого уж разума нет, как у этих материалистов продвинутых, правда же? Политики и так далее. Вот там такие киты ого-го. Волки настоящие. Эти ученые, поговорите с ними. Вот там разум, да. Это настоящие, вот у них зубы крепкие в жизни. Но мы из другой категории совсем. Тем не менее, смотрите, мы за пояс заткнули всю науку, всю политику, все образование современное. Каким-то образом. Хотя мы не обладаем никакими качествами, собственно говоря, чтобы делать это вот как материалисты, но мы можем делать более великие вещи, потому что Кришна существует. Это единственный ответ на эти вопросы. Просто повторяйте Харе Кришна, и вы увидите, что жизнь станет совершенно. Как просто? А почему так происходит? А потому что Кришна существует. Это единственный ответ на самом деле. Как это еще можно объяснить? Тогда, если Кришны нет, тогда повторяйте что-то другое. И станьте, попробуйте совершенными. Что получится? Если у нас на алтаре был бы не Гаура Нитая, а кто-то другой, скажем, Борис Ельцин. Ну и какое благо мы получили бы от этого? И он бы какое благо от этого получил? Никакого. Не было бы никакого экстаза, я уверяю. Никто бы не прыгал здесь. Даже когда эти демонстрации проходили, помните, в те застойные времена, с портретами. Все напевали, чтобы там как-то кричать, потому что никто кричать не хотел в экстазе, там, ура, там, что-то еще, это странно все, это смешно это было. Ура, там, а что ура, никто не пел, кому что, никакого отклика. Просто там кто-то там стоит так вот. Ура, что ура, какой эффект? Что-то получится от этого, что он что-то бросит, я не знаю, или как благословит что-то там, или сразу все процветать будет. Поэтому они напивались, им платили деньги, чтобы они кричали «Ура!», как сумасшедшие. Это не было искренне на самом деле сделано. Но хотя первое время была какая-то искренность, люди верили, но это же временно. Когда просто поклоняются обычному человеку, это же временно. Рано или поздно это кончится, его разоблачат. «А, так ты просто обычный человек был, мошенник». А мы думали, ты верховный. И вот так называли этот верховный. Культ личности, помните, был? Его же назвали верховный. А оказался обычный человек. Вот проблема какая. И так они несли эти плакаты и пели, только не Харе Кришна, не Харе Бол. Ну, свои были там лозунги. Ура, ура, верховному там и так далее. Таков киртан, он кончился, этот киртан. 70 лет пытались его поддерживать. Киртанея Садагари. Постоянное воспевание, в смиренном состоянии их держали для этого. Да, вот пока это есть смиренное состояние, пока люди держат смиренное состояние, они пытаются это делать. Но потом все это кончилось, на самом деле. Это не истинное поклонение. Нет отклика внутри, нет бхакти, нет любви. И сейчас уже к политикам явно никто не испытывает никакой любви. Все тоже проявилось. Их подлинное отношение. Всех только критикуют и пишут на заборе, он такой и такой. Нецензурное бранье. Вот их истинное отношение. Вот можно посмотреть, что люди думают на самом деле. Посмотрите во Вриндаване, на каждом заборе написано Шри Радхе. На каждом дереве это написано Шри Радхе, с любовью. Садху это делают. В экстазе это делают. Это любовный обмен, потому что. Если они пишут Ельцин там и такое, что нельзя произнести вслух вообще. Таков их экстаз здесь. Преданное служение. Как это называется? Прославление, да? Баджан. Баджан. Такой баджан. Все это, конечно, отражает и на материальных отношениях, но без Кришны нет этого вкуса. Кришна — источник всего наслаждения. Кришна — абсолютная истина. Кришна — личность. Кришна — Бог. Кришна — есть высшая любовь. Все, что человеку нужно, это Кришна на самом деле. Стать слугой Кришны — это высшее совершенство жизни на самом деле. И благодаря Шри Прабхупаде мы знаем об этом. И поэтому другие люди также должны возможность знать просто о Шри Прабхупаде как можно больше. Я помню, когда мы начали читать Прабхупаду Лиламриту, это в самом начале сознания Кришны. Может быть, мы были полгода только в сознании Кришны тогда с женой. И нам попала книга, второй том, переведенный на таких печатных листах, очень толстый, с одной стороны. Просто кто-то на печатной машинке там набивал тогда эти книги. Не было таких вот книг. И мы начали читать второй том, именно когда Прабхупада распространял в Америке сознание Кришны. Потрясающее действие было, когда мы читали. Это был просто экстаз, когда мы чувствовали, настоящий экстаз был. Это очень хорошо, например, читать Прабхупада Лиламриту, например, когда преданные принимают прасад, вот сейчас год Шрила Прабхупады, столетие Шрила Прабхупады. Как повысить сознание Прабхупады? Это очень важная, существенная часть проповеди. Мы же последователи Прабхупады именно. Просто читать Прабхупада Лиламриту, скажем, гости приходят, они садятся, кушают прасад. Это время читается отрывок из Прабхупады Лиламриты, каком-то интересный. Они медитируют на эти милые игры и сами начинают понимать, кто же такой Прабхупада. Это очень важно, если люди начнут понимать, кто же такой Прабхупада. И так жизнь человека изменится, поскольку там описаны реальные события и с духовной точки зрения, и с материальной точки зрения. Это литература вне недостатков материального существования. Там нет ошибок, нет несовершенства чувств, нет обмана, нет иллюзии. Истина, абсолютно истина описывается, действие чистого преданного. Так же, как читают Евангелие, скажем, деяния Иисуса Христа, это тоже вдохновляет. Это вот такого сорта литература. Не говоря уже о Бхагавад-гите. И Бхагавад-гита от начала до конца очень поучительна, очень важна. Так же, как эти стихи, состояние Арджуны, это величайшего кшатрия мира. И он попал в такую ситуацию, очень тяжелую, в такой водоворот событий. И только Кришна мог вывести его оттуда, спасти его. Хари Кришна. Какие вопросы? Я тоже слышал такое, да? Там есть определенная структура у почвы. Ее нельзя нарушать, на самом деле. Особенно с этим столкнулись где-то на севере. Там где-то тундра, да, покрытая слоем ягеля и каких-то кустиков ягод. Вот там есть какой-то слой такой растительный. И когда туда зашли вездеходы, чтобы что-то делать, строить, и малейший разрыв, и попадала влага, и огромные овраги образовывались, такие огромные. Все разрушалось, рассыпалось просто. И даже здесь, когда тракторами не доделают, эта почва, она нуждается в каком-то искусственном таком удобрении, вот как эта вот химия начинает развиваться. Это очень грубый метод возделывать землю. Здесь нужна какая-то бхакти. Не просто трактором там перевернуть все это и так бросить кого-то туда, и чтобы он вырос там. Это нужно действительно вырастить, посадить с любовью, сделать это так, по-человечески. Пшеницу разбрасывали руками люди, понимая, что они делают, сознание здесь было присутствовало. Так же, как пищу мы готовим на огне, это очень важно. Все должно взаимодействовать. Что же это? Машина пашет, машина сеет. Так все деградирует. Это же живые существа. Пшеница — это же тоже живое существо. Все утрачено, духовное знание утрачено. Недавно я был в Тюмени, и там ходил, повторял мантру, внизу у них озеро очень. Это тут место, где озеро. Я пошел туда на озеро, увидел рыбаки там. И они просто выдолбили большую воронку там такую, ну, в общем, площадь льда убрали оттуда и с очками зачерпали рыбу оттуда. И было очень много вот таких вот маленьких мальков, просто огромное количество вот так вот в этой сетке. И несколько крупных. Ну хорошо, человек рыбак, ладно. Но что он делает, посмотрите. Он берет всю эту сетку и выбрасывает на лед, вот так вот, вытряхивает. Берет крупную рыбу, ложит себе в рюкзак, мелкую вот так отбрасывает в снег, как мусор. Он не доходит до сознания. Даже если ты рыбак, хорошо, но возьми эту крупную рыбу, но выбрось этих мальков обратно в воду. Это же живые существа. А ну, вот это мусор, это ничего, никому не нужное. Не говоря уже о пшенице, о картошке, морковке. Это вообще непонятно что. Это вообще не имеет отношения к жизни. Единственное, я живое существо. Это для меня все создано природой. Так думает человек. Берет морковку и вырывает так. Она шок получает в это время. Об этом говорит духовный учитель. Она в шоке. Одна ферма, когда они все садят овощи, выращивают, и перед тем, как сорвать овощи, они говорят морковке. Дорогая морковка, извини, ну я тебя сейчас сорву и съем потом. Ты мне нужна. Вот. Они разговаривают с овощами. Это есть некоторая практика тантристов также в Индии. Они делают это. Таким образом, вы даже в этом случае меньше реакции получаете, когда не предлагаете пищу. И когда она в шоке, то соседняя морковка, она в страхе плохо развивается. Знаете, такая атмосфера возникает, бойни. Очень интересно, но овощи, они тоже чувствительны к этим вещам. Просто когда вы подходите с настроением его сорвать, она уже чувствует это все. растения. Это известно на самом деле в науке сейчас. Один человек подошел, специально, это опыт, эксперимент с растением, там, с датчиками и так далее, с ножницами, и отрезал ветку, там кусочек ветки, и там был всплеск, такое беспокойство у растения. Ощущение, видимо, боли какой-то там было и так далее. Но потом, когда он заходил с ножницами, просто с ножницами туда, и растение уже так же всплеск подавало, оно помнило это все. Это тоже живое существо. Но кому какое дело, верно же? До этого. Что там, собственно говоря, морковка? Но все это очень важно на самом деле. И там, на этих фермах, у них вот такая морковка без удобрений, таких вот химических. Там все по-другому. Смотрите, какой эффект. Даже морковка нуждается в любви. Не говоря уже о нас. Как вы сможете вырастить ребенка без любви хорошего? А? Невозможно на самом деле. И поскольку сейчас это качество, свойство любви уменьшается, мы хотим любви только для себя самого, то так и происходят такие проблемы с воспитанием, в политике, где угодно. Все только потому, что любви между людьми меньше и меньше, и больше вражды. Все дело в мотивах. Человек, который просто страдает, он обращается к Богу для того, чтобы уменьшились его страдания. Вот и все. У него нет желания, как у гьяни, познать абсолютную истину. У них разные мотивы. Хотя, может быть, как бы импульс был похожий, одинаковый, как бы осознание страданий каких-то. Но гьяни, он обращается к Богу не просто, чтобы уменьшить свои страдания, а чтобы решить вопрос вообще этот, в целом. Что же такое абсолютная истина? Какой же смысл этой жизни, если я страдаю? Вот что его интересует. Поэтому он надежнее в этом отношении, чем просто человек, который хочет избавиться от страданий, от болезни, там, например. Часто приходит к сознанию Кришны из-за того, что тут есть аюрведа, допустим. Это не гьяни. Они просто хотят улучшить свое здоровье и потом уйти и заниматься своими делами. Кришна их не интересует. А гьяни, он именно интересуется абсолютной истиной, Богом. Кришна он больше интересуется. Поэтому он лучше. Во всем этом его воля. Через 36 лет после битвы на Курукшетре все ядовы ушли. Потом ушли Кришна и Баларамы также. Пандавы после этого также стали царство. В этом была воля Кришны. Тем не менее, Удхава остался. Видура получил знания от Удхавы, потом от Майтреи. То есть Кришна позаботился об этом, безусловно. Но Кали-юга должна была начаться. Это не мешает ходу событий в материальном мире. Приход Кришны обычно не мешает никогда. Он не нарушает ход событий в материальном мире, когда приходит. То есть есть место, где Кришна живет сам, это Вайкунтха. И там он устраивает все именно по собственному желанию. Здесь же он устраивает также по собственному желанию, но для того, чтобы люди могли выполнять свои желания, независимо от него. Поэтому этот мир, как бы, также энергия Кришны, но он отделен от него. Поэтому здесь все должно идти своим чередом. Кришна пришел, его миссия заключалась в том, чтобы уничтожить это бремя земли. И оно было уничтожено, и он сразу ушел. Все. Ютишира через 36 лет Ютишира правил. И все граждане подданные были надежно защищены. Потом Махараджа Парикшит также продолжал царствовать и поддерживал все эти традиции. Очень хорошо он правил на самом деле. Но потом пришло время, что началась Кали-юга. Нельзя было избежать этого. Все шло своим чередом. Кали-юга не проявляется резко. Она проявляется постепенно. Есть переходное время. На самом деле это был стык двух юг уже. Два пары и Кали-юги. Но пока Кришна был, Кали-юга не могла проявиться. Но как только он ушел, сразу Ютишира заметил это влияние. Он еще даже не знал об уходе Кришны, он уже увидел влияние Кали-юги и понял, догадался, что Кришна наверняка ушел. Уже фактически был стык этих юг, уже влияние Кали-юги нарастало. Единственный, кто это сдерживал, еще был Махараджа Парикшит последний, Кали-югу. А в конце концов должна начаться Кали-юга. Закон времени также Кришна устроил, это его воля. Поэтому тут нет противоречий, на все воля Кришны. Он волен делать то, что пожелает. Здесь обычно логика неприменима. Нужно всегда учитывать волю Кришны, желание его. На других планетах что? Есть ли избранные места? Это как Земля? В других вселенных, имеется в виду? В нашей вселенной? Я слышал, что именно вот такая планета, как Земля, она одна. Но есть уровень средних планет. Но не все они такие же, как Земля. То есть Пхама, Вриндаван только здесь. Земля всегда такое положение занимает. Средняя планета, она очень благоприятна для духовной, для духовного прогресса. Лучше, чем райские планеты и адские планеты. Именно для духовной жизни. Потом Кришна выбирает. На самом деле он и проявляется на других планетах, не только на Земле. Но вот именно Пхалма Вриндаван, отражение Галоки, вот здесь, говорится. Вот на этой планете. Что это за система такая, где-то скрытие? Да, правильно. Да, правильно. А где она? Да. Угу. Да, это скрытие. А, это послужит причиной того, что у людей возникнет доверие к сознанию Кришны. То есть они будут слушать, и вот как что сейчас и происходит, мы видим это. Что совсем недавно люди, они отвергали практически все это. С большим трудом, практически не принимали. Но сейчас мы видим, что люди принимают на слух сознание Кришны больше, чем раньше. Это действие агьяна сукрити. Агьяна сукрити — это неосознанная благочестивая деятельность, так? Нет, неосознанная, он не знает. Ни о Кришне, ничего, он просто каким-то образом что-то помог сделать, например. Поучаствовал, скажем, книгу купил на улице. Или дал пожертвование, или съел там просад, допустим, или не знаю что. Это не важно, знают или нет. Это все равно идет еще вот как его благочестивая деятельность. Называется агьяда сукрити, неосознанная. Она приводит к тому, что у человека возникает шрадха, доверие, какая-то вера. То есть, когда накапливается агьяда сукрити, это благочестивая, так сказать, карма вот такая, да, хорошая. Он становится способен принять такие вещи. На веру просто, как бы довериться этому. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек будет общаться с преданными регулярно. Слушать, что они говорят, вопросы задавать. Это приводит к тому, что человек начнет сам повторять Харе Кришна потом позже. И так далее. Это уже процесс идет таким образом. Начинается именно с агьяды сукрити. Если человек греховный, он не сможет принять, он будет отвергать Бога до последнего. Но именно агьяда сукрити помогает ему. Мы видим это на практике. Те люди, которые видели преданных несколько раз, они начинают интересоваться сознанием Кришны больше. То есть это увеличивается интерес у них к сознанию Кришны. Но если они тем более что-то помогли преданному там сделать, у них даже просыпается симпатия к этому движению почему-то. Почему так? Таких случаев много. А почему ненормальное? В чем сомнение? Арджуна — это друг Кришны. Поэтому между ними такие отношения. Но у нас немножко другая позиция. Немножко отличается. Между Арджуной и Кришной — это естественные отношения, потому что они друзья. Один друг помогает другому другу. Это вполне естественно и понятно. Такая раса, таких отношений. Но в нашем положении это совсем не так, видите. Например, вы можете что-то как бы делать, общаться с политиками и так далее, проповедовать. Но милостью кого вы это все делаете? Кто-то молится Кришне в это время? Кто-то связан с Кришной в это время? Кто? 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 Милостью кого можем это делать? Милостью духовного учителя. Он связан с Кришной. Так же, как Арджуна связан с Кришной, спросил, а благо получает все это до беседы. Верно же? Конечно, кто-то связан, безусловно, но мы еще так не связаны напрямую. Так непосредственно, как духовный учитель. Если вы занимаетесь таким служением, если вы общаетесь вот с такими материалистами, которые не принимают сознание Кришны, и вы вынуждены что-то слушать от них, не очень желательное, то необходима очень сильная садхана бхакти. Очень сильный процесс должен быть. Иначе не стоит так регулярно ходить к ним. Это даже опасно для духовной жизни будет. Вообще общаться с богатыми людьми, или общаться с людьми, которые заняты незаконным сексом, допустим, а сплошь и рядом сейчас это все. Если вы будете общаться регулярно с ними, то это плохо для сознания Кришны. Но если хорошая садхана и жизнь отрегулирована, риск есть определенный, но Кришна оценит это. Кто-то должен это делать, в всякой деятельности есть свои недостатки. Какие-то неприятные моменты, да, как огонь всегда покрыт дымом. Всегда есть какой-то недостаток и у кшатриев, и у вайшнав. Кшатриев политикой должен заниматься, например, дезинформацией и так далее. Брахман иногда совершает жертвоприношение, насилие какое-то, ему совершенно не нравится это все делать. Ишуда иногда должен служить плохому хозяину всю свою жизнь. Что оставим в своем мире? Это его долг и обязанность, он принимает это. Так, эти недостатки есть, но должна быть хорошая, сильная духовная жизнь. Прабхупада писал, я читал такое, что если мы предлагаем какой-то фрукт с дерева Кришне, то все дерево получает благо. Ну они-то да, но вы-то предлагаете молоко Кришне. Это тоже идет в счет. Их труд, благодаря их труду мы получаем молоко, допустим, в магазине или на рынке. Кто-то же сделает усилия. Так или иначе, это все пришло к Кришне, и Кришна оценит это. Угу. Все взаимосвязано. Конечно же, впереди всегда идет вера. Впереди этого процесса. Вера. У кого-то есть вера, он может начать этот процесс и понять постепенно его. Если нет веры, человек не начнет даже ничего делать. Есть различная степень веры также отсюда. Разные есть люди, разные степени веры. Есть конечно дикари, матхьяма дикари, утама дикари. Они различаются по степени веры. Поэтому это объяснимые вещи, помни. Вера разной степени. Сатва-гуна, да, влияние сатва-гуны, да. А да, качества могут развиваться похожие, да? Но чем отличается трансцендентное качество от качества в сатва-гуне, кто знает? Очень похожие они могут быть, как мы выяснили. Но в чем же различие в главном? В сатва-гуне что происходит? В чем проблема в сатва-гуне? Он удовлетворяет чувства таким образом. Он понимает, осознает свои качества, он думает, я лучше, я хорош, я мудр, я учен, я то, я это. Ему очень нравится это положение. И преданный, когда видит это, ему не нравятся такие качества. Они осквернены ложным эго, желанием наслаждаться. У преданного эти качества развиваются без желания наслаждаться ими. Это другой немножко оттенок совсем сознания Кришны. Это не просто сатва-гуна. Все вместе, весь процесс. Я имею в виду процесс также получения знания. Почему разделяете это все? Садхана бхакти есть все. Изучение книг, повторение святого имени есть все. Нужно целиком понимать его. Вы не можете как бы понять отдельно процесс от получения знания. Это тоже процесс. Прасадам — это милость Кришны. Представьте, допустим, если вам кто-то дает какую-то милостыню, дарит что-то, хорошая вещь, и вы берете, у вас устанавливаются отношения с этим человеком. Хотя вы ничего сами не сделали, вы просто взяли. Но у вас возникает сразу отношение к нему, такая природа души. И принятие прасада — вот такой процесс. Человек принимает прасад и ощущает, что у него появляются какие-то отношения с этим прасадом, с этими людьми, с этим миром, с этими книгами. Прасада, милость. Ну просто принимает милость, которую именно Кришна дает. Не просто пища, а именно Кришна там издает свою милость, лично сам, через преданных. И вот в этом вся загвоздка, весь секрет. Сразу возникают отношения. Прабхупада привел пример с Чинакья-пандитом. Чинакья-пандит не был, ну, как бы, чистым преданным, например, да? Он был больше или меньше, как бы, политиком. Если сравнить с преданными, то он как политиком выглядел. Но поскольку его мудрость, его знания, его изречения совпадают с ведической мудростью, он цитирует его, применяет его. Понимаете? То есть сам Чинакья-пандит, он даже не в парампаре, не духовный учитель. Но поскольку его знания, его мудрость полностью совпадают, практически вся, с ведами можно применять. Также и люди иногда что-то, если говорят, вы слышите, какие-то великие люди мира сего, это совпадает с ведами, мы сразу говорим об этом, это помогает понять Бхагавад-гиту и так далее. Нужно понимать так, что это Кришна распространяет сознание Кришны. Представьте, Кави написал 7 привычек. Мукунда Госвами прочитал, говорит, это уровень Мадхьяма-адхикари, то, что написано в этой книге. Это практическое применение сознания Кришны, реализация, представьте себе. То есть его уровень понимания вот таков оказался. Поэтому сейчас это применяются некоторые моменты практически. Видите, Кришна сам распространяет сознание Кришны. Он изучает книги Шрилы Прабхупады Кави. Откуда он это все написал? Но он просто умел воспользоваться этими книгами. У него была голова на плечах. Он прочитал и применил. Понимаете, в чем дело? Это именно платформа Мадхьяма-адхикари. Прочитать и применить в действии. Это Мадхьяма-адхикари может сделать. Откуда это у него? С прошлой жизни какая-то есть. Вообще, не сказать, большой набор этого всего уже. Поэтому он может это сделать. То есть мы видим, как книги Прабхупады очень полезны. И это далеко не черпывается Кави, это знание. Кави — это лишь только начало, и то, как при этом удивляются. Ничего себе, как здорово он применяет это все. И кто именно, что мы, наше знание, а? Наше знание он применяет. Мы не можем применить его. Так, до такой степени. Такой разум этого человека. Погодите, еще появятся какие вещи. Ученые недавно открыли существование Бога. Так что можно, так сказать, поздравить их. Мы не знали об этом, что Бог существует. Теперь они доказали, что Бог есть. Можно верить. Все. Теперь мы верим. Как доказали? Рассказать? Вы не знаете? О, такая история. Русские ученые. Как всегда, русские впереди, видите. Первый полет в космос и так далее. Первые. Теперь первые открыли Бога. Правда, они называют его очень странно, сверхразумный вакуум. Но теперь они убеждены, что это Бог. Я читал статью из газеты очень большую по поводу этого открытия. 40 лет они исследовали эту тему. Они изучали ДНК, структуру ДНК. Это генетика называется, да, наука? То есть весь секрет ДНК, думают ученые. Если вы можете управлять ДНК, вы можете все что угодно сделать. Лечить любые болезни, любой интеллект создать, ну... Все в ваших руках. Нужно просто найти ключ к этому ДНК. Все зависит от информации, которая вложена в ДНК. Например, у какого-то человека нет ноги. Ну, потерял ногу где-то, так? Но в ДНК информация есть о ноге. Поэтому, зная секрет, имея ключ, вы можете восстановить эту ногу. Как Махараджа Парикшит восстановил ноги быка. Он знал ключ. И сейчас мы найдем какой-то ключ. Они открыли его, на самом деле. Они уже могут это делать. Представьте себе. Благодаря этому открытию. Это все связано со звуком. Я вспомнил письмо духовного учителя, который говорил, что очень скоро ученые откроют природу звука, и люди извлекут большое благо из этого открытия. И вот совсем недавно эта статья попалась, я вспомнил это письмо. Именно звук оказался там. То есть они увидели, что ДНК сама по себе информации не несет. Это набор каких-то молекул, атомов, клеток, не больше. Это химические элементы. Но они видят, что эти химические вещества, элементы находятся под влиянием определенных волн, очень тонкой природы. Они открыли эти волны, вот в чем и было открытие. Они назвали их солитоны, не знаю почему. Я не знаю этимологию этого слова, солитон. И они исследовали частоту этих волн и стали переводить в привычные частоты, чтобы увидеть всю эту структуру волн, что это очень тонкие вещи. Они заметили, что это закодированная человеческая речь. Полностью совпадают эти ритмы. Любой язык, английский, русский, неважно, вот эти ритмы очень похожи. Если вы их вот так вот сожмете, это будет одно и то же практически. Информация будет точно та же самая. Размер частоты. Что мы производим эти колебания примерно с одной частотой. Что англичанин, что русский, что это даже итальянец. И Тогда они догадались, ну, стали догадываться, как бы думать, что это звук. Это и есть человеческая речь, трансформированная. И стали экспериментировать. Они взяли пшеницу, облучили ее 2000 рентген. Все, уже ничего не растет после этого. Смерть. Потом облучили молитвой, трансформированную в солитоны. И 50% пшеницы проросло у них. Они подумали, ба, ничего себе, каково. Что теперь у нас в руках, что теперь мы можем делать? И они привели пример также Чернобыля. Когда это случилось, там эта проблема, это серьезная беда. Вся молодежь оттуда уехала, он сказал, нужно бросать это место гиблое. Мы тут все умрем, погибнем. А старики остались жить, говорят, куда мы поедем? Ну, умирать здесь. И молились Богу. И так старики живы до сих пор, молодые уже умерли давно. Старики молились Богу и живут. И так они сейчас видят эту взаимосвязь. Я слышал такую еще спекуляцию, что радиация — это гнев Господа Нарисимхи. Излучение, его сияние. Что преданных она не опасна для преданных. Я имею в виду, кто искренне повторяет мантру. Представьте, как искренне будет преданный скоро мантру повторять. Нас просто заставляет сама ситуация стать лучшими, лучшими, лучшими преданными. А этот фактор тоже такой есть, на самом деле. Да, серьезно, вполне. Ситуация тоже будет подталкивать нас. И теперь они могут восстанавливать какие-то недостающие органы у человека, удаленные, зубы, например. Всем же хочется иметь зубы хорошие. Одни, значит, разрушаются, другие возникают. Срок жизни могут продлить до 500 лет минимум. Не проблема теперь. Вот эти солитоны там облучать так каждого. Молитвой какой-нибудь, хорошей молитвой. Но нужен только что? Квалифицированный этот молильник, человек. Брахман, то есть, другими словами. Который просто будет хорошо чисто повторить Хари Кришна мантру, ее нужно будет как-то так вот переделать. А лучше всем просто повторять ее. То есть они сделали такое открытие. И кроме того, они поняли, что это открытие им удалось лишь только потому, что они ставили перед собой задачу не иметь никаких корыстных мотивов. Поскольку был урок очень плачевный, один ученый это делал, работал именно, чтобы сделать карьеру, он уже готовил докторскую и прочее, он вот так вот рьяно это все делал, и он погиб. И все, кто с ним сотрудничали, они как бы понимали, вот в том ключе, когда они работали, они понимали, что это с ним произошло не случайно. И много было таких признаков, когда они понимали, что это разум уже. Эти солитоны — это разум. Это не просто какая-то энергия, это разум. Они назвали это Богом. Конечно, до Кришны мы очень далеко. Это еще не Кришна на самом деле. Это даже еще не сверхдуша. Это энергия Брахмы. Всего лишь навсего. Которая все, так сказать, энергия творения Брахмы непосредственно. Это еще не Кришна. Но для них это уже Верховный Всевышний. Но сколько больше знаем мы, смотрите. Насколько больше можем получить непосредственно отсюда из Бхагавад-гиты от Кришны? Еще вопросы будут? Очень молчаливые преданные. Не знаю. Я не знаю. У меня нет таких знаний. Насчет озонного слоя. Портят? Такова их природа, видимо, портить озонного слоя, я не знаю. Пробивают там дырку, да и все. Дырка. Мне объяснял один ученый, что озоновый слой очень тонкий на самом деле. Если его прорвать в одном месте, он очень долго восстанавливается. Он скорее даже расширяется. Такую тенденцию имеет. Дырка так растет. Озоновая дыра. Рвется как бы такое тонкое покрытие. Но я не знаю сам, я не ученый. О, три. Какой-то вид энергии солнечной вот здесь тут неблаготворно для нас. Смотрите, сколько проблем, да? О которых мы знаем, а сколько мы еще не знаем. Так много проблем тонких, психических проблем. Особенно с проблемами сознания. Самая большая трудность. Взаимоотношения между людьми. Просто никто не знает, как установить. Никакие политики не понимают, что делать. Страдание означает, что мы соприкасаемся с какой-то гуной определенной. Страсть невежества вызывает у преданного это ощущение страдания. А на преданного могут давить гуны, но не покрывают его полностью. Например, человек, сидящий в лодке, его не захлестывают волны, но лодка, она может испытывать колебания эти. И мы также испытываем это влияние гун через лодку, как бы. Мы в защищенном положении в сознании Кришны находимся. Не в самом океане, а в лодке, называется такое сравнение. И лодка колышется в соответствии с волнами, мы ощущаем эти страдания. Но в то же время мы непосредственно не замачиваемся этими волнами, не покрываемся ими. Преданный, когда к нему приходит тамас, он понимает, я в тамасе. Вот в чем разница. Обычный человек, как он может понять, если он в тамасе, он покрыт полностью, он не сознает, в этом и заключается тамас именно, что он не сознает своего положения. А преданный сознает, продолжает сознавать. Особенно если ему еще подсказать, он сразу поймет, он знает признаки, что такое тамас. Больше начинает спать, вялость, апатия, он понимает тамас. У него есть знание какое-то. То есть гуна не может покрыть его целиком, но она может беспокоить его, и это вызывает страдания. Но если тамас покрывает полностью, мы уже не чувствуем даже страдания. Все, все кончается.